Исландия начала сегодня официальные переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. Итогом процесса должна стать договоренность о проведении национального законодательства Исландии в соответствии с нормами и правилами ЕС. Из четырех обсуждавшихся сегодня законодательных областей изменения в двух – науки и культуры – были полностью согласованы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Скандал в театре на Таганке и уход из него Юрия Любимова. Заочный приговор бывшему разведчику Александру Потееву. Критика в адрес руководства России на белорусском телевидении. Начало предвыборной кампании в Абхазии. Международный суд над лидерами красных хмеров. Эти и другие темы, а также материал из рубрики «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Продолжаем программу «Время свободы» и начнем этот информационный час с разговора о ситуации в театре на Таганке в Москве. Известный российский режиссер Юрий Любимов заявил о намерении покинуть пост художественного руководителя театра по возвращении в Москву из гастролей в Чехии. Департамент культуры Москвы заявил, однако, что пока не получал извещения от Любимова. Напомню, что конфликт между Любимовым и труппой произошел на гастролях в столице Чехии Праге, когда на генеральной репетиции спектакля «Добрый человек из Сизуана» актеры предъявили руководителю театра ультиматум, потребовав заплатить им невыплаченные гонорары за гастроли. Любимов прямо на репетицию отдал актерам деньги, но после заявил, что больше в театре работать не намерен и покинет пост художественного руководителя театра на Таганке после отпуска, в который он уходит 15 июля. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В последнее время отношения Юрия Любимова с труппой театра на Таганке складывались непросто. Зимой прошлого года режиссер уже хотел уйти из поста художественного руководителя театра, если артисты не будут переведены на контрактную основу. Тогда по настоянию Департамента культуры Москвы Юрий Любимов согласился остаться на своем посту. На сей раз конфликт произошел в присутствии людей, пришедших на мастер-класс в Чехии. О том, что произошло, корреспонденту «Радио Свобода» в Праге Александре Вагнер рассказала Анна Евсина, переводчик и корреспондент газеты «Пражский экспресс».
Госпожа Любимова, в конце концов, когда Юрий Петрович сказал, выдайте им деньги и будем репетировать, хотя ультиматумов никто не ставил и не говорил, и в бумаге не было написано, что мы не будем играть и мы не будем репетировать. И вслух никто этого не говорил. Это неправда, что это было сказано. Значит, после того, как Юрий Петрович раз сказал, что идите отсюда, два, но все-таки он понял, что надо уладить это, и люди будут ждать его положительного ответа. Он сказал, выдайте им деньги, и будем репетировать. А госпожа Любимова сказала, что ты с этим русским быдлом разговариваешь. Это все происходило при чехах, при студентах, при профессорах. Артистка была, как известная, чешская. Чешское телевидение. И, может быть, чехи не понимали, это наше счастье тогда. Не уверена, что мы все слышали, потому что это вот каждое предложение просто прибивало, мозги выбивало, понимаете, поведение руководства. Артисты вежливо поблагодарили. Им в лицо швырнула госпожа Любимова конверт. Послала на известные три буквы. И репетиция, Юрий Петрович, успокоившись, артисты поднялись все на сцену. Деньги никто не пошел делить, все стояли на сцене. Я подвела к Юрию Петровичу мальчика, которого, значит, мне поручил менеджер Народного театра, показать Любимову. Это местный мальчик, он должен был просто пройти по сцене там в конце, во втором отделении, с его папой. И когда она меня увидела, она, значит, стала кричать на весь зал, что она знает, кто я такая, что это я организовала этот бунт. Мы остались в зале только потому, что, нас никто не выгнал, и потому, что никто не мог даже предположить, что во время репетиции, которая тут же началась, будет не репетиция. Артисты все работали на сцене. После каждой фразы каждого артиста неслись оскорбления, в адрес артиста и всего коллектива. И произносилась фраза: «Вы больше никто, я с вами работать не буду». И опять всех унижали. И вот так длилось 3 часа. То, что артисты сорвали так называемый мастер-класс, это неправда. Они продолжали работать, будучи просто убитыми.
Деньги, гонорар артисты разделили после спектакля поровну между всеми работниками на собрании труппы. Ультиматума руководству театра также не было, утверждают артисты. Они говорят, что написали заявление, в котором просили выдать гонорар за спектакли, не угрожая срывом репетиции, и также не предъявляли ультиматумов и устно не проявляли грубости. Актеры театра на Таганке говорят, что не собирались идти на конфликт с Юрием Любимовым и хотели получить причитающиеся им деньги. Вот как объяснил ситуацию заслуженный артист России Иван Рыжиков.
Наш народный артист России Феликс Николаевич Антипов подходит к Юрию Петровичу с вопросом: «Юрий Петрович, ну вот мы знаем от организаторов, что деньги переведены. Скажите, когда их можно увидеть?» На что был ответ: «Вы все уже получили в Москве. Это 150 евро суточных на 5 дней».
Конфликт давно назревал и только теперь вышел в публичное пространство. По словам старейшей актрисы театра Татьяны Сидоренко, суть конфликта заключается в неуважении руководства театра к артистам.
«Мы живем в состоянии ненависти уже много лет. Нас ненавидят. У нас актер не является основной ценностью. Что говорят об артистах руководство нашего театра? Ведь ни одного доброго слова. А мы в этом живем. Ведь мы молчали, потому что помнили, что такое театр. Ведь это все варилось внутри. Это все терпелось и терпелось».
Об оскорблениях, которые актеры неоднократно выслушивали от своего руководителя, рассказал артист театра на Таганке Владислав Маленко.
«Когда на репетиции тебе все время говорят, что ты сволочь. Когда на собрании говорят, что ты гад. Когда как бы, ну, все просто вот свиньи постоянно, перманентно стоят. Вот вы свиньи. Очень долгое время деликатно и достойно вели себя актеры. И ничего не выносили ссоры из избы».
Актеры, работающие в коллективе, давно говорят, что нормальной обстановки в театре не будет до тех пор, пока там фактически всем руководит жена Любимова Каталина. Кроме того, большинство из них заявляет, что как художественный руководитель Юрий Любимов их устраивает, а как директор театра нет. Это мнение своих коллег выразил артист театра на Таганке Сергей Трифонов.
«Как с режиссером мы готовы с ним работать. Как с директором театра мы не готовы с ним работать. Настал предел. Он плохой директор театра».
Юрий Любимов, в свою очередь, обвинил артистов в том, что они, работая в театре, предпочитают сниматься в сериалах, в желании получать деньги и в несерьезном отношении к репетициям.
«Они же норовят растащить, запутать, потому что они толком не приготовились к репетиции, текст не учат вовремя и так далее, и так далее».
Пока стороны обмениваются взаимными обвинениями, наблюдатели говорят, что эта ситуация не делает чести никому из участников конфликта. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международный уголовный суд в Гааге постановил выдать ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Московский окружной военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника службы внешней разведки Алексея Александра Потеева к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене и дезертирстве. В Дагестане создана специальная группа для борьбы с боевиками. В ее состав вошли 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Районный суд города Вельска Архангельской области запросил материалы личного дела бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. В Приморье сотни жителей Пожарского района вышли на митинг, протестуя против вырубки участка леса, где обитает амурский тигр. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Вот тема программы. Может ли силовая корпорация России сдержать порыв среднего класса к переменам? Дискуссии на конференции «Выборы в России» в новом десятилетии. Застой или перемены? Воцарение Михаила Прохорова в партии «Правое дело». Программа «Время политики», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Московский окружной военный суд сегодня заочно приговорил к 25 годам лишения свободы полковника разведки Александра Потеева, который, как утверждается, выдал Соединенным Штатам группу российских агентов-нелегалов. Потеева лишили звания полковника и всех наград. Сам заочно обвиненный скрывается за границей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку в нем изучали материалы под грифом «секретно». В ходе прений сторон гособвинение потребовало заочно приговорить Александра Потеева к 25 годам лишения свободы и лишить звания полковника. Сегодня суд полностью удовлетворил требования стороны обвинения. В приговоре сказано, что Потеев начал сотрудничать с ЦРУ еще в конце прошлого века.
Потеев Александр Николаевич, являясь гражданином Российской Федерации и действуя умышленно в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, в период с середины осени 1999 года по июнь 2010 года выдал представителям спецслужб Соединенных Штатов Америки, известные ему в связи с исполнением служебных обязанностей в службе внешней разведки, далее СВР России, сведения, составляющие государственную тайну, то есть совершил государственную измену в форме выдачи государственной тайны представителям иностранного государства.
Суд назначил Александру Потееву наказание в виде 20 лет лишения свободы за госизмену и 6 лет за дезертирство. Путем сложения наказания по совокупности суд назначил обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы. Суд исключил из квалификации действий Потеева упоминание о том, что он действовал из корыстных побуждений. Военный прокурор Владимир Харитонов выразил удовлетворение вынесенным Потееву приговором.
Приговором суда лишен воинского звания и всех государственных наград. Государственное обвинение решением суда удовлетворено.
Еще с Потеева взыскан штраф в размере его годового дохода. Как установили суд и следствие, в результате деятельности Потеева американским спецслужбам стало известно о системе закрытой связи, используемой службой внешней разведки России, после чего ее использование пришлось прекратить. Имя бывшего заместителя начальника американского отдела управления С спецопераций СВР полковника Потеева появилось в прессе ровно год назад. 27 июня прошлого года по обвинению в исполнении глубоко законспирированных заданий в США были арестованы 10 человек. Всего обвинения были предъявлены 11 лицам, в том числе Анне Чапман. В начале июля 2010 года Россия и США обменяли 4 россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом России, на 10 российских граждан, задержанных в США. Одна из них, бывшая разведчица Анна Чапман, дала в Московском окружном военном суде показания против Александра Потеева. Она опознала Потеева по фотографии как человека, который знал о ее агентурной деятельности в США. По мнению Анны Чапман, за раскрытием агентов СВР стоял именно Александр Потеев, так как он был одним из немногих, кто имел доступ к сверхсекретной информации о работе российских разведчиков в Америке. Запрос российских властей в американское посольство о местонахождении на территории Соединенных Штатов Александра Потеева был оставлен без ответа, подчеркнул судья. Защита Потеева намерена обжаловать приговор Московского окружного военного суда. Это подтвердил журналистам адвокат Андрей Кучеров. Сегодня стало известно, что жена Александра Потеева уже получила американскую визу и готова вылететь в Америку. Дети бывшего полковника разведки уже находятся в США. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Белорусское государственное телевидение резко раскритиковало действия руководства Российской Федерации, а также деятельность российских СМИ. Телевизионные аналитики обвинили Кремль в намеренном игнорировании мероприятий 22 июня, когда отмечалась 70-я годовщина начала Великой Отечественной войны, и в попытке режиссуры революции через социальные сети, рассказывает Игорь Корней.
Политический рупор официальной пропаганды Юрий Прокопов внесен в черный список официальных представителей белорусской власти, которым запрещен въезд в США и страны Евросоюза. Тональность заявления ведущего итоговой программы «В центре внимания» на белорусском телевидении никогда не отличалась особой дипломатичностью, однако в этот раз аналитик превзошел самого себя, сделав ряд логических, по его мнению, выводов в отношении Москвы. К примеру, Прокопов напрямую обвинил президента России Дмитрия Медведева в том, что тот, несмотря на приглашение белорусского руководства, не приехал в Брестскую крепость на мероприятие по случаю 70-летия начала Великой Отечественной войны. Правда о том, что Александр Лукашенко точно так же не принял приглашение российской стороны посетить 22 июня Москву, на всякий случай умолчал. Упор в информационной атаке был сделан на то, что 22 июня российские СМИ точно так же проигнорировали памятное мероприятие, однако широко освещали так называемую акцию молчаливой солидарности, инициированную через социальные сети. 22 июня минская милиция задержала более 200 человек, попытавшихся попасть на Октябрьскую площадь, а по стране число арестованных превысило 500. Юрий Прокопов в подобном перегибе усмотрел конкретный интерес, особенно на фоне временных экономических трудностей, в которых страна пребывает последние 3 месяца.
Чем же не угодила Беларусь, наш народ и наш президент? Ответ банален и прост. Президент Лукашенко не желает за даром отдавать то, что принадлежит всем белорусам. Российские олигархи не первый год ходят вокруг лакомых кусков белорусской собственности. Беларусь не против инвестиций и приватизации, но только за настоящую цену и только под гарантию развития этих предприятий и сохранения всех рабочих мест. Это и не нравится. Есть планы взять за полцены и есть явное желание потом поразгонять трудовые коллективы. Но президент Лукашенко не шел на это и не идет. Вот тут кому-то в Москве показалось, что кризис – самое время загнать своего союзника, братский народ, в угол и вырвать у него его собственность.
Продолжая гнуть свою линию, телеаналитик Прокопов заявил, что вместо освещения памятных мероприятий российские федеральные каналы предпочли показывать акцию активистов интернет-сообщества «Революция через социальные сети». Прокопов уверен, что протестная акция, которая прошла 22 июня во всех регионах Белоруссии, инициирована как раз в российской социальной сети. Он также убежден, что освещение белорусской реальности в негативном свете санкционировано непосредственно высшим руководством России.
Каким-то удивительным образом разговоры о возможной приватизации совпали с началом активной антибелорусской кампании в российских социальных сетях, на российских интернет-сайтах, а главное, в федеральных российских СМИ. Даже неискушенному в политике человеку бросается в глаза, как синхронно и слаженно осуществляются все эти акции. Никакой спонтанности, четкая режиссура. Попытки давить на Беларусь уже давно не удивляют, но в этом давлении появился новый отвратительный оттенок. В борьбе за белорусскую собственность уже начали топтаться по самому святому – общей исторической памяти о Великой Отечественной войне. Есть еще один момент. Возможно, кому-то в России очень не хочется, чтобы простые россияне сравнивали то, что происходит у нас, и то, что происходит у них дома.
Еще 22 июня Александр Лукашенко заявил журналистам, что не знает, почему Дмитрий Медведев не приехал в Брест. За него это сделал аналитик Юрий Прокопов. По его словам, показать торжества в Бресте значит показать, что никакой смуты в Белоруссии нет, что страна любой кризис победит, как наши деды и прадеды победили фашистскую нечисть. Однако все это не совпадает с заказом свыше. Для своих СМИ в отношении Белоруссии российские политтехнологи и высокие чиновники выписали один рецепт – либо плохо, либо ничего. Резюмировал автор программы в центре внимания. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Петербурге состоялись публичные слушания о судьбе строительства 500-метрового небоскреба «Лахта-центр». Представители центра отвечали на вопрос о том, как повлияет такая высота небоскреба на исторические панорамы города. Пусть он и будет возведен на побережье Финского залива. Компания «Газпром» собирается построить башню высотой 500 метров, при том, что предельная высота разрешенного строительства в этом районе 27 метров. Материал на эту тему публикует сегодня газета «Коммерсант». Обзор публикации и комментарии экспертов представит Динара Седдикова.
Именно на побережье Финского залива «Газпром» решил перенести скандально известный проект своей штаб-квартиры, теперь известный под названием «Лахта-центр». «Коммерсант» пишет, что дискуссия совпала с известием о предстоящем уходе Валентина Матвиенко с губернаторского поста. И если Смольный в итоге утвердит высоту башни, оппозиция намерена инициировать в период выбора возможного преемника главы города очередной виток судебных тяжб. Фактически, проект стеклянной башни британского архитектурного бюро, превратившийся из Охта-центра в Лахта-центр, обсуждался на публичных слушаниях уже в 3-й раз. Для Охта-центра «Газпром» добивался 10-кратного превышения разрешенной высотной отметки – 40 до 403 метров. На этот раз компания просит увеличить допустимую для Лахты высоту уже в 20 раз – с 27 до 500 метров. Несмотря на то, что новый участок строительства расположен за пределами охранной зоны, эксперты ЮНЕСКО и российские специалисты предупредили, что башня хорошо будет видна как из центра города, так и из исторических пригородов. Поэтому, несмотря на начало летнего уикенда, в зале районной администрации, где проводили слушания, наблюдался аншлаг. Защитники города утверждают, что не против планов «Газпрома» как таковых. Однако они не понимают, почему так необходимо нарушать все законы и портить облик города такой высокой башней. Об этом Радио Свобода рассказал политолог Борис Вишневский.
самом по себе желании «Газпрома» что-то построить на Охтинском участке ничего плохого нет. Протест вызывает их стремление возвести там исключительно высотное здание, точно так же, как и на Охте. Это их желание абсолютно незаконно по двум причинам. Это действительно вторжение в исторические панорамы города. Башня будет нарушать, как написано в законе, доминирующее положение других архитектурных доминант, которые возвышаются над массивом городской застройки. А именно это Петропавловский собор. Нам говорят, что участок является неблагоприятным на застройке. И нам выдается исключительно неспособность застройщика со своими аппетитами уложиться в те параметры, которые предусматривает закон. Сами представители Охта-центра, они на слушаниях признали, что даже то, что они хотят построить, прекрасно влезает в 30-метровую высоту.
Газета «Коммерсант» напоминает, что на первых слушаниях по Охта-центру противников проекта сгонял со сцены ОМОН, а его сторонниками выступали актеры, приглашенные на мероприятие киномассовки. На этот раз перед входом в здание администрации можно было увидеть группу студентов, для которых проводился последний инструктаж. Тем временем в зале среди участников слушаний были замечены переодетые в гражданскую одежду курсанты военных вузов города. Они признались «Коммерсанту», что их главная цель – следить за безопасностью. Но в случае физических столкновений с оппозицией выступать уже не в роли нападающих, а жертв. Стоимость таких услуг колебалась от 1 до 1500 рублей. В случае драк или беспорядков расценки возрастали. Дискуссия по традиции началась со скандала. В продемонстрированном рекламном ролике проекта заказчики использовали вырванные из контекста цитаты известных градозащитников, из которых следовало, что они проект поддерживают. Авторы этих высказываний тут же заявили, что поддерживают лишь перенос газпромовского проекта в Лахту, но не его высоту. Выступавшие то и дело обращались к сидевшему в зале автору проекта, британскому архитектору Тони Кэтлу. Он в очередной раз настаивал на том, что созданный его компанией шедевр украсит город и придаст очарование Санкт-Петербургу. Из зала на это закричали позор. Учитывая сложившуюся политическую обстановку в Санкт-Петербурге и возможную смену губернатора, «Коммерсант» не исключает, что окончательное решение по строительству небоскреба такой высоты будет принимать преемник Валентина Матвиенко. Можно ли надеяться на его отказ «Газпрому»? Политолог Борис Вишневский уверен, что нет.
Я думаю, что сама Валентина Ивановна будет принимать решение о разрешении на увеличение высоты, не на строительство. Валентине Ивановне у нас, я думаю, предстоит быть еще месяца два. Она же уже один раз решала в пользу «Газпрома». Мы все это уже видели. У нас что администрация, что «Газпром» ведут себя так, как будто законов не существует. Или как будто бы закон – это такое несущественное препятствие, которое не составляет ни малейшего труда перешагнуть. Если они выйдут вот это разрешение, ну, значит, опять придется обращаться в суд. Что губернаторы, что их преемники, они настолько мало заботятся о том, как они выглядят в глазах общественного мнения, и так много заботятся о том, как они выглядят в глазах вышестоящего начальства, что я не питаю тут особых иллюзий.
Глава делового центра «Охта» Александр Бобков уже заявил журналистам, что возможное повышение госпожи Матвиенко не повлияет на развитие самодостаточного проекта «Газпрома». Однако один из наиболее активных градозащитников, глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов, уверен, что инвесторы небоскреба наверняка приложат усилия, чтобы повлиять на кастинг будущих кандидатов в губернаторы с точки зрения их лояльности к «Лахта-центру». Представители оппозиции после окончания слушаний заявили, что материалов для оспаривания проекта в суде уже достаточно. Статья в «Коммерсанте» на эту тему называется «Лахта-центр осудили в полный рост». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Международный уголовный суд в Гааге постановил выдать ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Московский окружной военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника службы внешней разведки России Александра Потеева к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене и дезертирстве. В Дагестане создана специальная группировка для борьбы с боевиками. В ее составе 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Районный суд города Вельска Архангельской области запросил материалы личного дела бывшего владельца ЮКОСа Платона Лебедева для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. В Камбодже сегодня начался судебный процесс по делу 4 бывших членов руководства Красных Кхмеров, правивших страной в конце 70-х годов. Сегодня в Абхазии официально стартует кампания по досрочным выборам президента. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики начнет регистрировать инициативные группы по выдвижению кандидатов. Выборы, назначенные после скоропостижной смерти президента Абхазии Сергея Багапша, должны состояться 26 августа. О том, кто будет претендовать на пост президента и какие силы попытаются оказать влияние на исход выборов, мой коллега Марк Крутов побеседовал с экспертом по Кавказу Алексеем Ващенко.
Я бы отметил 5-6 кандидатов, которые могут участвовать в выборах. На первое место я бы поставил сегодняшнего премьер-министра Республики Абхазии, это Сергей Мирович Шамба. Это человек, который в конце 80-х, начало 90-х возглавил вместе с Владиславом Григорьевичем Марзинба Айтгалара. Это была основная партия, которая боролась за свободу и независимость Абхазии и отсоединение от Грузии. И именно вот эта партия, Арзинба и Шамба, они во время войны руководили сопротивлением, войной. Затем Сергей Миронович Шамба очень долго возглавлял Министерство иностранных дел, и именно он заложил вот этот фундамент и базу международного признания Абхазии. На второе место я бы поставил вице-президента Республики Абхазия, ныне исполняющего обязанности президента Республики Абхазия, Александра Золотинсковича Анклава. Он еще советский генерал-майор милиции. В свое время он возглавлял политорганы МВД Грузии и работал под руководством Шеварднадзе. В 2004-2005 году он вместе с Сергеем Васильевичем Багапшем шел на выборы и поддерживал его. Это человек довольно-таки жесткий, но, к великому сожалению, вот эти вот обещания, которые он давал накануне выборов, что навести порядок с криминалом, навести порядок в экономике, во многом оказались невыполнены. На третье место я бы поставил чекиста, ныне возглавляющего оппозицию, Фронт национального единства и согласия. Это Хаджинбара Рауля Джумковича. В 2004-2005 году он баллотировался на пост президента и был основным конкурентом Сергея Васильевича Багапшу. Но получилось так, что после соглашения он стал вице-президентом. И в конце первого срока он подал в отставку. Сейчас он возглавляет оппозицию. Хаджинба – это такой же сторонник ориентации на Российскую Федерацию, как и Шамба и Анклаб. На третье место я бы поставил это Беслан Будба, который возглавляет партию «Эра экономического развития Абхазии». Он бизнесмен, был депутатом парламента Абхазии. Сейчас он также находится в оппозиции, но более мягкой, чем Хаджинба. У него есть довольно-таки существенный ресурс. Это телевизионный канал, который вещает в Абхазии, и газета «Эхо Абхазии». На пятое место я бы поставил возможного кандидата. Это начальника морского порта Арзинба. Он человек, к сожалению, не очень публичный, но у него есть деловая хватка. Большой плюс его заключается в том, что он не дал приватизировать морской порт. И этот порт до сих пор находится в государственной собственности и приносит доходы в бюджет республики. Ну и последний кандидат, у которого практически нет никаких шансов, это Якуб Васильевич Лакоба. Он возглавляет Народную партию. Ну, это, в общем-то, небольшая партия по меркам Абхазии. Он довольно-таки политик, как его иногда называют в Абхазии, местный Жириновский.
Кто из этих кандидатов является фаворитом?
Наиболее реальными претендентами это являются двое. Это Шамба Сергей Миронович и Анклаб Александр Золотинскович. Вот у них, я считаю, это самые предпочтительные шансы. Если на выборы пойдут 4-5 кандидатов, то выборы будут точно в 2 тура. Во втором туре там будет во многом зависит, кто будет с кем объединяться.
Какие силы будут пытаться оказывать влияние на исход абхазских выборов?
Во-первых, вы помните, что выборы 2004-2005 года, вот эти конфликтные, тогда вмешивался Путин. И сейчас Путин прилетел на непродолжительное время в Абхазию во время похорон Сергея Васильевича Багапша. И именно он встретился и с Сергеем Мироновичем Шамбой, и с Александром Золотинсковичем Анклабом. Раньше, правда, после признания независимости Абхазии в 2008 году, он еще и встречался и с Хаджинба. Но на этот раз встречи с Хаджинба не было. Это тоже, в общем-то, о многом говорит. Во-вторых, существенную роль будет оказывать и олимпийская составляющая, потому что там, так или иначе, Абхазия будет принимать некоторое участие. Ну и потом не надо сбрасывать именно криминальные структуры, которые и в 2004-2005 году принимали участие, потому что есть там определенные связи между криминалом кавказским, и им не безразлично, кто придет к власти в Абхазии. И вот здесь вот возникает очень большая проблема для этих криминальных структур, потому что поддержать генерал-майора милиции или офицера КГБ они не могут. И последнее, естественно, для грузинских сегодняшних властей, вот эти выборы, они тоже являются очень важными.
Это был политолог Алексей Ващенко. Сегодня с ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Руководитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, обвиненный в России в экономических преступлениях, больше не разыскивается российскими правоохранительными органами, утверждает газета «Коммерсант». Это известие может означать принципиальный поворот в громких делах, связанных с именем адвоката фонда Сергея Магнитского, который умер в московском следственном изоляторе, находясь под следствием по обвинению в налоговых преступлениях. Следователи в неофициальных беседах объясняют происходящее с делом Hermitage Capital личным вмешательством президента Дмитрия Медведева, который потребовал ревизии всех дел, связанных с Магнитским. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Информация о том, что материалы дела о неуплате налогов в особо крупном размере в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера переданы в следственные органы Главного управления МВД по Центральному федеральному округу, газете «Коммерсант» подтвердила руководитель пресс-службы главка Анжела Кустуева. Одновременно с передачей дела имя Браудера было исключено из розыскной базы. Кустуева добавила, что ей неизвестны основания для принятия таких решений. В Hermitage Capital о передаче дела узнали также из «Коммерсанта» и отнеслись к этой информации неоднозначно. Однозначно, говорит представитель британской компании Hermitage Capital Management Джемсон Файрстоун.
Это не изменит ничего. Я честно думаю, что сейчас есть очень много народ, который под серьезным давлением в России. Они под давлением на двух причинах. Первый, потому что очень скоро США и Европа просто закрывают доступ на чиновники. И вторая причина, потому что если вы не видели сегодня, мы подал заявление против Чайки и просит уголовной ответственности за генпрокурор. Потому что он кричает тот людей, который убил Магнитский и хищал деньги. И если есть кто-то там, который думает, что если они просто перестанут мешать Браудеру и Эрмитажу, мы тоже будем молчать, это не так. Мы просим, извините, просим это неправильное слово, мы требуем, что люди, которые убили Сергея, сидел. И я считаю, что, может быть, они думают, что вот это просто строить какие-то миры между нами. Это не строить никакие миры. Я рад, что если они закрыли этого, но до этого момента, когда люди, которые убил Магнитский, сидит, все продолжается.
Неофициально в МВД эти изменения объясняют недавним поручением Дмитрия Медведева разобраться в делах, связанных с именем Сергея Магнитского, который проходил обвиняемым по делу о неуплате налогов, но умер от болезни в следственном изоляторе. Следственный департамент МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по обвинению управляющего директора Hermitage Capital Уильяма Браудера и партнера фонда Ивана Черкасова в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем в 2 миллиарда рублей. Hermitage Capital считает уголовное преследование Браудера и Черкасова незаконным и сфабрикованным. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Камбодже начался судебный процесс по делу нескольких бывших высших руководителей режима красных кхмеров, правивших страной с 1975 по 1979 годы. На скамье подсудимых ближайшие соратники лидера красных кхмеров Пол Пота, умершего в 1998 году. Всех их обвиняют в геноциде собственного народа и организации массовых убийств. За 4 года правления красных кхмеров, по разным данным, были убиты от 1,5 до 3 миллионов человек, примерно каждый третий и четвертый житель страны. О процессе и истории режима красных кхмеров я побеседовал с бывавшим в Камбодже международным обозревателем Радио Свобода Александром Гостевым.
В вот этой странной и страшной иерархии, в этом государстве, которое при красных кхмерах называлось Демократическая Республика Кампучия, была создана странная система руководства страной, в которой основные лидеры делились по номерам. Пол Пот официально был братом номер один. Второй человек, который был братом номер два, он наименее известен за пределами Камбоджи, потому что он никогда не появлялся на публике, в отличие от других лидеров красных кхмеров, не учился в Европе, не выступал с политическими речами. Его зовут Нуон Че, но по свидетельствам очевидцев, именно он после Пол Пота определял страшную вот эту идеологию режима и определял механизмы воплощения в жизнь вот этих ультралевых утопических идей такого аграрного средневекового коммунизма. которые, собственно, хотели установить красные кхмеры. А также имена, известные уже десятилетиями. Это брат номер 3, Иенг Сари, и брат номер 5, Кхиеу Самфан. Был еще брат номер 4, его называли дедушка Мок, Тамок, или мясник. Он такой был камбоджийский, кампучийский гиммлер, который непосредственно отвечал за службу безопасности, за систему уничтожения недовольных, а фактически всего населения Камбоджи. И вот за те известные всем сейчас места убийств массовых, которые называются полями смерти, за систему концлагерей, самая известная, самая страшная тюрьма в столице Камбоджи, Пномпене, Толсленг. Так что трое из 5 основных руководителей режима красных кхмеров сейчас на скамье подсудимых.
Режим красных кхмеров был отстранен от власти вьетнамскими силами в 1979 году. Почему их судят только сейчас?
Войска Вьетнама, которые оккупировали Камбоджу, ну, можно назвать по-разному, оккупировали или, наоборот, освободили от красных кхмеров, они захватили города, основные трассы, а Камбоджа — это труднопроходимые джунгли. Камбоджа — это самая нищая, самая аграрная страна Юго-Восточной Азии. Красные кхмеры за счет поддержки самых бедных и неграмотных слоев населения к власти пришли, долгое время ее удерживали, и до сих пор, спустя десятилетия после того, как их свергли, они определенной поддержкой в самых глухих районах Камбоджи пользуются. Камбоджийское общество, пережив, наверное, самый страшный геноцид в Юго-Восточной Азии за последние десятилетия, оно очень хрупкое, до сих пор очень сильно расколото. И вот эти ужасы, которые случились тогда, а гражданская война в Камбодже шла десятилетия, а не только при красных кхмерах, они настолько повлияли на обстановку в стране, что преемники красных кхмеров, которые сами, в общем, вышли из их среды в 80-е, в 90-е годы, наверное, хотели любой ценой сохранить мир в государстве, и любые судебные процессы, это означало бы возобновление очень кровопролитной гражданской войны со всеми ее ужасами. По мнению нынешнего руководства Камбоджи, должны были пройти десятилетия для того, чтобы вот этот процесс стал возможным. Я вам могу сказать, что на могиле Пол Пота, который умер в 98-м году, до сих пор масса паломников, очень много камбоджийцев до сих пор считают, что вот Пол Пот хотел как лучше, ну а вышло вот не совсем то, что он задумывал. Его идеи, они в обществе во многом сильны до сих пор. Именно поэтому этот процесс готовился очень осторожно, потому что нынешняя камбоджийская элита очень слаба. Вообще она была воссоздана в Камбодже практически с нуля. Я напомню, что при красных кхмерах были уничтожены 100% все преподаватели, все врачи, все ученые вообще расстреливали за ношение очков. Было запрещено читать, писать, знать иностранные языки, лечить людей, какие-то исповедовать религиозные культы. Были в том числе разрушены все храмы всех конфессий, уничтожены все священники. Это государство, которое воссоздается с нуля, оно очень хрупкое, и поэтому вот это хрупкий процесс.
Александр, вы были в Камбодже, вы видели следы преступлений этих?
Я был и в Пномпене, в этой самой знаменитой тюрьме, концлагере Толсленг, это здание бывшего колледжа, которое превратили в место людских мук. Там кругом эти следы, это и невообразимые маленькие какие-то клеточки, в которых сидели абсолютно обнаженные люди. Был режим содержания таков, что человек должен был и спросить разрешение у охранника, чтобы сменить позу во время сна. Если он этого не делал, следовали пытки или страшная смерть. Вывешены правила поведения в тюрьме. Нельзя делать это, нельзя делать то. Ты должен прямо отвечать на вопросы следователя, не пытайся скрыть от революции свои преступления. За это ты будешь наказан, тебя ударят электрическим током или ты будешь выпорот страшной железной плетью. И я был на полях смерти, таких полей множество вблизи Пномпеня, где приводились в исполнение приговоры, вот эти массовые казни, причем делалось это с какой-то дьявольской, нечеловеческой жестокостью. То есть людей не просто расстреливали. Живыми детьми играли в футбол, насаживали их на штыки, сжигали, травили крокодилами, давили бульдозерами, разрезали на части. То есть все, что может выдумать самый извращенный ум человека, у которого в подчинении в полном оказалось живое существо, красные кхмеры делали. Еще нужно добавить, что режим во многом опирался на исполнителей в возрасте от 10 до 16 лет. В Камбодже Камбодже, в Кампучии тогда, ввиду многолетней гражданской войны, было очень много сирот из деревенских глухих районов. Их воспитывали с детства, забивали голову вот этой ультрареволюционной пропагандой и говорили, что жители города, вообще все священники, все, кто носит очки, все, кто говорит на иностранных языках, это пособники американцев, которые хотят продать нашу родную Кампучию, это предатели, и их надо безжалостно уничтожать. И Пол Пот, и, кстати, Нон Че, и остальные вырастили армию подростков-роботов, которые вытворяли эти ужасы, которым, наверное, в истории нет аналогов.
Это международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международный уголовный суд в Гааге постановил выдать ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Московский окружной военный суд заочно приговорил бывшего сотрудника службы внешней разведки Александра Потеева к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене и дезертирстве. Районный суд города Вельск Архангельской области запросил материалы личного дела бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении. В Дагестане создана специальная группировка для борьбы с боевиками, и в ее составе 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В Приморье сотни жителей Пожарского района вышли на митинг, протестуя против вырубки участка леса, где обитает амурский тигр.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». На прошлой неделе в Москве прошла встреча по приднестровскому урегулированию в формате 5+2, который включает Кишинев и Тирасполь как переговорные стороны, Россию, Украину и ОБСЕ в качестве стран-гарантов урегулирования, а также США и ЕС в качестве наблюдателей в переговорном процессе. Встреча не принесла ожидаемого результата. Переговорный процесс, остановленный в 2006 году, не был возобновлен. Конфликтующие стороны не готовы к компромиссу в вопросе статуса Приднестровья. Позиция официального Кишинева в том, что этот добивающийся независимости регион должен рассматриваться как часть территории Молдавии. С подробностями Ирина Северин.
В ходе московской встречи переговорный процесс не был возобновлен, так как, несмотря на длительную подготовку к нему, приднестровская сторона приехала в Москву без мандата со стороны руководства Тирасполя. Своим мнением о результатах встречи в Москве с «Радио Свобода» поделился вице-премьер по вопросам реинтеграции страны Евген Карпов.
Самым главным результатом этой встречи является тот факт, что мы полномасштабно обсудили возможность возобновления официальных переговоров по приднестровскому урегулированию. А это такие вопросы, как обеспечение полноправного движения между двумя берегами Днестра, это и выполнение ранее достигнутых договоренностей, это и обеспечение прав человека и свобод в приднестровском регионе. Теперь, после принятия всеобщего решения о возобновлении политических переговоров, мы будем концентрироваться на этих вопросах, но в первую очередь мы будем обсуждать политический статус Приднестровского региона как составной части Республики Молдова, территориально целостного государства, суверенного государства в рамках границ международно признанных, а это границы на 1 января 90-го года.
Вместе с тем, приднестровская сторона постоянно заявляет о том, что она готова вести переговоры о налаживании добрососедских отношений с Молдовой, но не об объединении с Молдовой. Это взаимоисключающие позиции. То есть есть понимание со всеми партнерами по переговорам, за исключением Тирасполя?
Практически в Москве так это и произошло. Та разница в понимании, которую вы упомянули, и является основным элементом, отличающим позицию Приднестровского региона от позиции всех остальных участников данного формата переговоров. Мы видим процесс решения Приднестровского конфликта как нормализация отношений внутри Республики Молдова, а не нормализация отношений между двумя равноправными субъектами.
Своим мнением о создавшейся ситуации поделился молдавский независимый эксперт Анатол Царану.
Москва могла обеспечить успех этой встречи. И если Москва это не сделала, тогда она сочла, что наименьшие потери – это вот имиджевые потери. А возможные потери, если бы там состоялись эти переговоры, оказались бы большими для Москвы, и поэтому она предпочла меньшее зло из двух зол. И поэтому сейчас дали отмашку на то, чтобы заблокировать переговорный процесс.
О том, что, на его взгляд, послужило причиной провала встречи в Москве, несмотря на оптимистичные ожидания и официальное заявление российского МИДа о поддержке начала переговоров по выработке специального статуса Приднестровья, говорит независимый эксперт из Тирасполя Андрей Сафонов.
Накануне состоялись выборы мэра города Кишинева, и, как я предполагаю, Москва, в частности, рассчитывала на другой результат. Это несколько укрепило бы ее позиции в диалоге, когда бы был предложен какой-либо документ, а именно проект по статусу Приднестровья. Итоги оказались одним из звеньев цепи, которые выстраивались в последнее время. Другими звеньями являлись заявления министра иностранных дел Республики Молдова господина Лянка в Бухаресте о неприемлемости федерализации. Фактический срыв встречи министров иностранных дел Тирасполя, Кишинева, Москвы и Киева в Одессе. Ну и некоторые другие моменты. Я полагаю, в Кремле, может быть, в правительстве России сделали вывод о том, что ситуация в Молдове развивается в сторону большего поправения, и не стали в этой ситуации давить на Тирасполь. Если мы будем серьезно анализировать ситуацию, вместо того, чтобы повторять официальные формулировки, мы должны признать, что, безусловно, к унитарной Молдове Россия не стремится. Это в дискуссии уже пройденный этап из начала 90-х годов. Вот почему, мне кажется, надо различать те слова, которые делаются для прессы, и реальную политику. Так было всегда и так будет.
Молдавский независимый эксперт по приднестровскому урегулированию Уазун Антой предлагает шире смотреть на проблему приднестровского урегулирования в целом и на результаты московской встречи.
Я считаю, что московская встреча является хорошим поводом для того, чтобы руководство Республики Молдовы поняло, что решение приднестровской проблемы зависит в первую очередь определяющим образом от нас самих. От граждан Республики Молдова, от нами избранных политиков на разные государственные должности и от того, насколько они будут эффективны на этих должностях.
Продолжение встречи по возобновлению официального переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 назначено на сентябрь, и пройдет она также в Москве. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
И в заключение этого информационного часа программы «Время свободы», рубрика «Сегодня в Америке». Американские гомосексуалисты в минувшее воскресенье провели в Нью-Йорке грандиозный парад, празднуя законодательную победу в масштабах одного из крупнейших американских штатов. В штате Нью-Йорк отныне законодательно разрешены однополые браки, рассказывает Алан Давыдов.
В сопровождении радужных флагов, воздушных шаров и громкой темпераментной музыки не менее 6 тысяч участников ежегодного гей-парада в Нью-Йорке прошли по нарядной 5-й авеню. В этом году шествие было особым. Накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Комо подписал закон, разрешающий однополые браки. Участники растянувшегося на 2 мили шествия, едва одетые, украшенные перьями и блестками, несли плакаты со словами благодарности губернатору. Вот что заявил сам Комо на пресс-конференции в воскресенье.
Я верю, что Нью-Йорк послал нашей стране громкий и ясный сигнал. Настало время для брачного равноправия по всей стране. 53-летний губернатор-демократ подписал закон, разрешающий однополые браки, в пятницу, через несколько часов после того, как контролируемый республиканцами Сенат штата одобрил этот документ 33 голосами против 29. В результате Нью-Йорк становится 6-м и пока самым густонаселенным в стране штатом, легализовавшим такие браки. Ранее подобное законодательство было принято в Массачусетсе, Коннектикуте, Вермонте, Нью-Гэмпшире и Айове, а также в федеральном округе Колумбия, территорию которого занимает столица США Вашингтон. Нью-Йоркский гей-парад открыла колонна мотоциклов, на которых восседали однополые пары. За ней последовали передвижные рекламные платформы с брендами известных компаний. В воздухе слышались духовные песнопения в исполнении церковного хора гомосексуалистов. Оркестр городского полицейского управления исполнял мелодию Фрэнка Синатры «Нью-Йорк, Нью-Йорк». свою очередь, немногочисленные противники однополой любви в толпе зрителей держали постеры с 10 библейскими заповедями. На футболке, в которую одета одна из двух держащихся за руки женщин, написано: «Если вы против однополого брака, не вступайте в него». «Я работаю тюремным надзирателем. Меня зовут Моника Кэмпо, а это моя жена Лоррейн. Мы просто счастливы быть здесь в этот исторический день». Джек Рохас, активист компании в поддержку геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов, участвовал в 30 подобных парадов. Он говорит, что теперь будет добиваться принятия федерального закона, который бы приравнивал однополый брак к браку между мужчиной и женщиной. «Мы нуждаемся в том, чтобы все гражданские правоотношения в однополых брачных союзах были признаны на общенациональном уровне. Мы платим налоги, как и все американцы. Мы – ваши братья, сестры, сыновья и дочери, ваши коллеги по работе. И мы нуждаемся в том, чтобы с нами обращались как с равными». Ряд религиозных групп выступили с предостережением против расширительного толкования брака как союза не только разнополых, но и однополых партнеров. 8 католических епископов Нью-Йорка во главе с архиепископом штата Тимоти Доуланом в своем заявлении выражают обеспокоенность тем, что, по их словам, институт семьи и брака будет подорван трагической самонадеянностью правительства штата, издавшего этот закон, как попыткой пересмотреть основы цивилизации. В соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси перспективы легализации однополых браков не такая радужная. В прошлом году Сенат штата уже отверг законопроект об однополых браках, представленный тогдашним губернатором Джоном Карзайном. Его нынешний преемник, восходящая звезда республиканской партии Крис Кристи, заявляет категорическое «нет». «Я не поклонник однополых браков. Это не то, что я поддерживаю. Я полагаю, что в брак должны вступать мужчина и женщина. Таково мое мнение. И таким будет мнение нашего штата, потому что я не подпишу закон, подобный тому, что был принят в штате Нью-Йорк». Ряд влиятельных республиканцев, соискателей номинации кандидатов в президенты США на выборах 2012 года, также подтвердили свое неприятие самой идеи однополых браков. Вот что сказала в воскресном интервью телекомпании ABC член Палаты представителей от Миннесоты Мишель Бахман. «Я придерживаюсь утверждения, согласно которому брак заключается между мужчиной и женщиной. Сегодня по данному вопросу у нас в различных штатах приняты различные законы. Предвижу противоречивые ситуации, если, скажем, однополая пара, зарегистрировавшая брак в Нью-Йорке, переедет в штат, где брак признается только между лицами разных полов. Будет ли считаться действительным их брачный союз? В конечном счете, им придется разбираться в судах». Другой республиканский претендент на пост президента Ньют Гингрич заявил, что принятие в штате Нью-Йорк с почти 20-миллионным населением закона, разрешающего однополые браки, на его взгляд, указывает на то, что страна дрейфует в сторону страшной неразберихи. Гингрич напомнил, что в феврале администрация Обамы решила, что больше не будет настаивать на применении принятого 15 лет назад федерального закона о защите брака, согласно которому брак является союзом между мужчиной и женщиной, и согласно которому однополый брак, зарегистрированный в одном штате, не может считаться легитимным в других штатах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о международном ордере на арест Муаммара Каддафи, об итогах 100 дней международной операции в Ливии. Вас ждет также репортаж о критике в адрес российского руководства на белорусском телевидении. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День рождения Ходорковского. От Москвы до Лондона.
Комментарии экспертов.
Валентина Матвиенко. Культурологические итоги губернаторства.
Право автора.
Очаровательная деликатность. Валерий Панюшкин о необычном выпускном.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.